Защитить себя и своих близких от коронавируса. Помни об этом и вакцинируйся бесплатно. Сделать это можно по записи в своей поликлинике, а также в столичных торговых центрах или общественных пунктах вакцинации по всему городу. Этот ответственный шаг поможет нам всем победить коронавирусную инфекцию.
Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю интересующимся, что Владимир Рыжков, мой соведущий, пока отстранен от ведения программы за плохое, не за плохое поведение, нет, конечно, а за то, что он является кандидатом в депутаты и не может быть в эфире, поскольку это может быть расценено как предвыборная агитация. Поэтому решили бы подальше от возможных неприятностей держаться и пока освободили Владимира от ведения программы. Так что я в одиночестве, ну как в одиночестве, я в одиночестве как ведущий, но у меня же должен быть собеседник. И какой собеседник? Дмитрий Быков. Дима, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий, здравствуйте всем.
Здрасте. Ну, когда мы не первый раз с Быковым встречаемся в программе «Цена победы», это, конечно, будет у нас литература, искусство, поэты, писатели, связанные с войной. Мы говорили о военной литературе, несколько раз говорили об отечественной, о советской и о зарубежной. А сегодня я хочу такую странную тему предложить Дмитрию Львовичу. «Писатель на войне». Да, и такой отправной точкой может стать сегодня грядущий юбилей, я не знаю, знает ли о нем Быков, 8 числа, судя по подписи, во всяком случае, под этим стихотворением, написано знаменитое «Жди меня» Константина Симонова. Но у меня тогда вопрос, Дмитрий, к вам. А вы знаете, что существует еще одна версия, она не симоновская, а других людей, которые рассказывают, что вроде как бы, честно скажу, это, не знаю, проверить это невозможно, я не знаю, что вы знаете или не знаете, что якобы это стихотворение написано до того, и связано совсем не с войной, а с 37-м годом и со всеми теми событиями, которые есть. И, собственно, «Жди меня» – это о другом. Но он, Константин Михайлович, значит, пристроил это стихотворение, которое не публиковалось до этого, к военной тематике. Не знаю, может быть, это легенда. Тем не менее, стихотворение выдающееся, да? Или вы с этим не согласны?
Нет, и в общем, ваш комментарий. Конечно, выдающиеся, и никаких нет сомнений в том, что написано оно было в 41-м году во время короткого отпуска с фронта на даче одного из симоновских товарищей поздней осенью, после чего напечатанное в «Правде» по-моему, в «Правде».
Но только в январе оно напечатано.
Да, оно стало всенародным хитом. Что важно подчеркнуть? Немножко как-то повернуть разговор в другую сторону. Вот знаете, слом советской интонации и советской жизни в целом в 41-м году очень заметен. Люди, которые были официальными парадными псалмопевцами, люди, которые были главными официальными поэтами Советского Союза, они не вписались в войну. А Лебедев-Кумач испытал тяжелейший приступ безумия во время эвакуации панической из Москвы. На вокзале кричал, до чего Сталин довел страну. Его не арестовали, потому что все-таки автор «Священной войны», все дела. Он потом даже воевал на фронте как-то, ну, не воевал, а был военным корреспондентом на Северном флоте, дослужился до Каперанга, но уже песен не писал. Он был надломлен и умер вскоре после победы, кажется, в 50-м году. С Луговским, который был любимцем всех пограничников, выступал на заставах, выступал перед офицерскими составами, коллективами, об этом все у него есть в поэме «Алайский рынок», случилась совсем ужасная история. его эшелон попал под бомбежку, он вернулся совершенно больным просто. Уже осенью 41-го года у него случился, по-моему, инсульт. Он волочил ногу, его отправили в Ташкент, и там он провел 3 года в эвакуации. А более или менее на первый план, на передовую вышли авторы, которых...
Молодые.
Нет, даже не молодые, а те, которых гнобили.
Mm-hmm.
Например, Андрея Платонова, при всем желании молодым не назовешь.
Ну нет,
однако
это безусловно.
У него вышло 3 книги. Василий Гроссман тоже уже не из молодых, все-таки вышло 2 романа. Надо сказать, что оба эти романа, и Степан Кольчугин, и Глюкауф, никак не обещали великого писателя, но что-то в них было, что их ругали уже тогда. И чернорабочим войны, который действительно реально работал, и все его уважали в Сталинграде, стал именно Гроссман, а не кто-либо из сталинских любимцев. Из более или менее преуспевающих официальных поэтов тогдашних только 2 оказались в строю, и это объясняется тем, что Симонов уже до этого был в Холхенголе, где, кстати, впервые свел знакомство с генералитетом будущей победы, а вторые, собственно, второй Твардовский, у которого был опыт финской войны. На финской войне он и создал Востеркина. И опыт тяжелой борьбы, и опыт поражений финских, он способствовал тому, чтобы не сойти с ума в первые дни войны. Симонов, кстати, он воевал очень тяжело. Ну, не воевал, я все-таки, если говорить о его корреспонденте.
Он был корреспондентом, да.
Да, но все равно он бывал в окружениях. Он уже в июле 41-го года понял, что такое окружение, понял, что такое реальная неготовность к войне. И Симонов, он и завещал прах свой развеять над тем полем, где он счастливо избежал гибели.
Да, Дима, а можно вот вопрос, да. Вопрос или небольшую ремарку? Несколько лет назад, когда мы делали для журнала «Дилетант» материал из личного архива, из семейного архива Симонова, с помощью его сына Алексея, да, Симонова, то там, что удивительно, это, по-моему, малоизвестный факт, у него страшные совершенно записи первых дней войны.
Да, довольно страшно, действительно.
Он был потрясен вообще тем, что началась эта война. Он не был к этой войне готов, и он ругал советскую власть, на чем свет стоит вообще.
Советскую власть что там ругать? Ругали Сталина. Нет, все они глубоко советские люди. И Бергольц, которая, невзирая на опыт арестов, оставалась абсолютной коммунисткой. И Симонов, и Эренбург. Все они понимали, что первые дни войны были шоком. Они не были, конечно, к этому готовы. Вот еще один важный момент. Эренбург ведь тоже, как вы понимаете, не рассматривался как солдат партии. Его поругивали, он был не совсем свой. Более или менее испанские корреспонденты вернули его в строй. Но мы понимаем, что после ареста Кольцова он чувствовал себя следующим на очереди, да. И это вовсе не было индульгенцией.
Испания не была индульгенцией.
Да, абсолютно. Он был, так сказать, сомнителен. А именно Эренбург стал главным советским публицистом. Война дала понять, кто чего стоит. Война вывела на первый план совершенно не идолов, а почти врагов народа. И вот удивительно, что Леонов, человек очень неглупый, немедленно написал об этом пьесу «Нашествие», где официальные лица бегут из города оставляемого, а партизанец остается враг народа, только что выпущенный из заключения. Сталину эта пьеса давала понять: мы твой резерв, мы не враги тебе, мы твоя опора. И, кстати говоря, Бергольц в блокадной дневнике писала: если бы не опыт тюрьмы, я не выдержала бы блокаду. Поэтому
Сталин услышал писатели, это? Сталин это услышал?
Ну, просто
я
услышал.
Имею в виду, там тоже нашествие Леонова, ведь не было ни запрещено, ничего.
Он не просто ничего услышал. Леонов получил за эту вещь сталинскую премию. Это один из очень немногих случаев, когда Сталин понял впрямую обращенное к нему название. Точно так же он понял в окопах Сталинграда. где сказано абсолютно открытым текстом: мы понимаем, что первые дни войны были полны наших ошибок, но если бы не эти первые дни войны, из нас никогда не вырос бы тот алмаз, не выплавился бы тот алмаз, который сумел в 43-м противостоять всей этой орде. Если бы не твои временные неудачи, это обращение к Сталину, мы не стали бы сверхлюдьми. И Сталин понял это воззвание, и абсолютно честная вещь Некрасова, правдивая, начало лейтенантской прозы получило сталинскую премию. Хотя Вишневский, когда ее печатал в «Знамени», не знал, что будет за это. Может быть, он лишится журнала. Но он решил это напечатать. Так что Сталин эти послания считал. Главное, что войну вытащили на своих плечах и писатели.
Антисоветчики.
Да. И не антисоветчики.
Ну, не антисоветчики, ну, понятно.
Те, кто не был,
фрондеры,
не был любимыми учениками.
Фрондеры. И,
ну, тут и о Рокоссовском можно вспомнить, да? Это были люди, которые не ходили в любимчиках, потому что любимчики, в случае чего, разбегаются. Вот об этом надо помнить.
Да. Как, кстати говоря, ну, это не касается литературы и искусства, но как, в общем-то, прекрасно воевали те же штрафотряды, да?
Ну, там немного другая ситуация.
Ну, я имею в виду, что это люди, опять же, да, опять люди как
бы... Опять-таки, понимаете, вот я хочу подчеркнуть, что я никоим образом не осуждаю, скажем, Луговского. Я просто хочу сказать, что атмосфера сталинских 30-х годов, она не предполагала такой войны. Это была, если завтра война, война как увеселительная прогулка, война малой кровью на чужой земле. И роман Шпанова о первом ударе, и пьеса Кершона «Большой день». Все это рисовало войну, но рисовало ее как двухдневную, трехдневную, ну, в общем, бескровную. А к той войне, которая началась, советское общество, вот это общество одновременно праздника и террора, оно совершенно не было готово. И не случайно на первый план в результате этой войны вышли вовсе не такие актеры, как Крючков, а такие актеры, как Бернес, с их абсолютно будничной интонацией. И такие писатели, как Гроссман, про которого Липкин вспоминал, что на нем вообще была шинель, прожженная во многих местах. И выглядел он вызывающе непарадно. Но его в войсках уважали, потому что он был там со всеми.
Когда мы говорим о писателях на войне, то, ну, вот мы уже многих назвали, это те люди, которые поехали на войну, уже будучи писателями, да?
Да.
Но на войне и становились писателями. Или
вот,
не
знаете,
я в данном случае имею в виду там того же Астафьева или Гранина.
Ну, Астафьев, вот что важно, понимаете, а Астафьев гораздо позже стал писателем, а свою войну он написал, как вы знаете, настоящую свою войну в 90-е годы. Он рассказывал мне, я хорошо это помню в интервью, что он ведь не хотел печатать «Проклятый и убитый». Он говорил, ну, я ее написал, чтобы разгрузить память. А она лежит, каши не просит. Ну и что? Жена, в общем, ему сказала, давай печатай, потому что, он правильно говорит, генеральскую войну уже написал Симонов, уже можно подумать, что войну выиграли военные корреспонденты. Поскольку рядовых почти не осталось, написал ее я. И это мне тоже, я помню, я к Быкову Василю тогда ездил брать у него интервью, и он сказал, вот все, что я изо всех сил старался забыть, все это Петрович вспомнил и вывалил в свою прозу. Я ведь тоже видел, как раненых на телеге грызут крысы. Я это видел, но я заставил себя это забыть. А он вот сумел, как он сердце не порвал, непонятно, но он это написал. И действительно, вот эта удивительная книга «Проклятые и убитые», она не принесла, как мы знаем, Астафьеву ни ветеранских благословений, до ветеранов уже почти не осталось, ни читательской славы. Ее читать мучительно, это никто не спорит. Но, тем не менее, он ее написал и свой долг выполнил. А остальных писателей, да, сформированных войной, то у них путь был двоякий. Либо они, как Виктор Некрасов, ныне, к сожалению, полузабытый, вытаптывались из русской литературы, потому что Астафьев ведь он И после этого продолжал писать правду не только о войне. Он написал «В чужом городе», он написал «Киру Георгиевну», он написал свои путевые записки, он привлек внимание к теме «Бабьего Яра». Он, в общем, вот парадокс-то в том, что они все после войны не перестали говорить правду. А это было для Сталина уже совершенно непростительно.
Ну да.
Ему у них была другая судьба.
А можно я по поводу, Дмитрий, можно про Астафьева и про сегодняшнее восприятие? Вот мне интересно, когда буквально на днях наш президент заявил там по поводу блокады ленинградской, я уже сейчас точно не могу процитировать, но, в общем, все те люди, которые задают хотя бы вопросы по поводу блокады, он их назвал болтунами. Я понимаю, что он вряд ли имел в виду Астафьева. Но ведь именно Астафьев первый вообще поставил вопросы, причем в газете «Правда», я это очень хорошо помню, поскольку тот скандал с дождем, который был, там пришлось тогда искать какие-то, да, истоки.
Источники, да.
Да, источники. И я помню, что в газете «Правда» была статья Астафьева, где он говорил, что нельзя, чтобы камни там что-то стояли выше людей там, и так далее. Ну, в общем, в такой вот...
Понимаете, я не могу со Астафьевым соглашаться или не соглашаться,
Вопрос не об этом.
Да, он имеет право свидетеля. Меня занимает другое, что вообще говоря, ветераны, настоящие ветераны, они в своих оценках войны совершенно не совпадали с официозной сегодняшней картиной. Не случайно Астафьев говорил, это была мясорубка, которую завалили мясом. Да. Сегодня такое говорить тем более нельзя. А уж те вещи...
А что он делал с Жуковым в письмах?
Ну, это там, да. Ладно. Но те вещи, которые высказывал Окуджава в своем интервью Юрию Росту, например, я их просто боюсь сегодня процитировать, потому что за попытку процитировать это интервью в свое время меня топтали самым искренним образом, хотя все это слова Окуджавы. Но я просто не хочу отмазываться, переводя стрелки. А так можно было бы зачитать, ну вот, например, хотя нет, ладно, что мы будем сейчас, еще чего доброго закроют его музей там. Но очень многое из того, что Окуджава говорил о войне, встречало яростное неприятие уже в 60-е за его строчку «Ах, война, что ж ты сделала?»
Делала подлая.
Его вызывали, она не подлая, она великая. Вот. А он говорил, а я ненавижу войну, да, ему теперь ставят вину то, что он мало пробовал на передовой. Хотя одного дня на передовой некоторым современным идеологам хватило бы, чтобы обделаться. А он 4 месяца на ней провел до ранения, и после ранения тоже он, в общем, пребывал в условиях далеко не самых комфортных. Поэтому, хотя большинство сегодняшних антилибералов Окуджаву упрекают в том, что он не воевал, а совершенно правильно написал Владимир Новиков, а если бы он воевал и погиб, он бы не написал того, о чем вы сегодня говорите. Он, безусловно, то, что он провел полгода в обстановке самой, что ни на есть, окупной, ему было с лихвой достаточно, чтобы написать «Корпус военных тех».
Я вам хочу сказать, Дмитрий, да, вы, наверное, знаете, извините, да. Можно два слова буквально, поскольку я просто был свидетелем последних дней Окуджавы в Париже, который он провел в парижском госпитале, да, и я помню его слова. К нему приходила, за ним, вот, так сказать, дежурила около него дочь писателя Гладилина, Алла Гладилина, она там как и переводчица, и вот он ей и Гладилину самому говорил, лучшее время на войне – это был госпиталь.
Да.
Да. И сравнивал с парижским госпиталем, и вы знаете, что не в пользу парижского. Он говорит, здесь вроде, он ужасен был, этот госпиталь военный. Он говорит, а здесь все красиво, это самое, но, говорит, здесь мне не нравится, а там это было счастьем после войны.
Да, совершенно верно. Он говорил, что лучшее время было вот после этого случайного ранения, просто постреливал этот разведчик рама, и ему попал в ногу, но кровотечение было достаточно. Да? Я возвращаюсь вот к этой проблеме, что большинство ветеранов не впадали от войны в восторг. И надо сказать, что ранняя проза Юрия Бондарева, например, тоже по меркам позднего Юрия Бондарева, она отличалась, ну, особенно, конечно, «Тишина»,
А не определю, горячий снег – это поздний или
да?
Горячий снег – это поздний?
Горячий снег, ну, первая его вещь – батальона «Просит огня».
Да.
Но все-таки, когда о войне писал Бондарев, он более или менее оставался в рамках лейтенантского канона. А вот «Тишина» – это вещь революционная, которая рассказывает о том, как ветеранов этой войны начинают вбивать в стойло, просто вот буквально. И «Тишина», и «Двое», ее продолжающие, написаны не сразу после войны. Прошло довольно много времени. И это говорит о том, во-первых, что травма не заживала, что она оказалась гораздо более серьезной, чем думали. Может быть, прав Астафьев в том, что перебили народу жилу, формулировал он. А во-вторых, что еще верно, что по-настоящему правда о войне, хотя бы половина правды, могла быть сказана только во вторую очередь, уже примерно 58-61. Обратите внимание, что этот наркоз послевоенный отходил очень долго. Страшные военные стихи Юрия Белаша, страшные военные повести Кондратьева – это 79-80 годы. Это прошло уже больше 35 лет. Вот в этом на самом деле ужас, что правда о войне может быть сказана только людьми, которым посчастливилось после этого еще сколько-то прожить. И поэтому у нас, по большому счету, военной литературы очень мало. Это либо то, что написано по горячим следам, как гроссмановский «Народ бессмертен» или платоновские «Одухотворенные люди», «Пастернаковское зарево» и так далее, а «Спутники» Веры Пановой. Либо это то, что написано немногими выжившими через 30 лет. По-настоящему военную эпопею советскую будут писать, я думаю, наши дети.
А вот я как раз хотел вас спросить, получается, что, как вы говорите, настоящую эпопею, я не знаю, будет она настоящая или нет, то есть напишут люди уже, которые не были на войне и ее не знали, и которые ее знают по тем книгам, которые написаны.
Нет, которые будут знать ее по документам, потому что документы откроются в огромном количестве, и тогда многое будет понятно. Понимаете, ведь совершенно очевидно, что военная эпопея может быть написана тогда, когда нет оглядки на цензуру и когда открыты архивы. А и то Толстого все упрекали в непатриотизме, в незнании реалий, до сих пор продолжают в этом упрекать. А я абсолютно уверен, что русская военная эпопея появится. И это будет книга класса «Войны и мира». Но это будет, во-первых, книга не идеологическая, а во-вторых, это будет книга, написанная человеком, который работает с русскими и зарубежными, прежде всего, архивами в огромном их объеме. Я не представляю, какой объем должен будет такой человек проделать. Наверное, знаете, вот что мне кажется, наверное, прав Илья Хржановский, который говорит, что все будущее за так называемый форензик, за криминологической, дословной, объемной реконструкцией по всем свидетельствам. Вот то, что они сейчас делают в Бабьем Яре. Может быть, вот это. Потому что, понимаете, судя по тому, как
документов не хватает, скажем, а документов для этого не хватает.
Вот как принимают, скажем, фильм «Лазницы», «Бабий Яр», «Контекст», а его принимают в штыки абсолютно. Даже документальные съемки войны не настало время смотреть объективно. Все кровит до сих пор, и какие-то самые даже очевидные, казалось бы, вещи не названы своими именами. Но когда война является предметом религии, объектом веры, а не исследования, то о чем же тут говорить? Чего ждать?
А как вы думаете, сейчас у нас еще пару минут до перерыва, начнем хотя бы эту тему, а как вы думаете, те писатели, которые отправились на войну, так или иначе, корреспонденты, они шли на войну или они шли, ну, за писательским материалом?
Они, как ни странно, движимы были самой простой, ныне, к сожалению, почти забытой писательской мотивацией принадлежать к своему народу, быть со своим народом в переломный, в ключевой момент в истории. Очень многие шли на фронт не как писатели. Например, какой-то момент Гайдар перестал быть военным корреспондентом и стал партизаном. И погиб. А между прочим, Гайдар тоже один из самых критикуемых, очень неуютно чувствовавших себя прозаиков. Война стала его временем в том смысле, что на войне все опять стало честно. Его в армию не брали, он страстно хотел туда вернуться, и это был его шанс вернуться к подлинной жизни. Вот за этой подлинной жизнью очень многие туда шли. И совершенно гражданский человек Пастернак ездил под Орел, и там Петр Горелик, Петр Захарович, вы его знали, у него попросил автограф. Не у Симонова. А он взял с собой и носил по фронтам, я держал ее в руках, книгу Пастернака на ранних поездах. И эту книгу, он на ней он попросил расписаться. Понимаете? И не только Пастернак. Ахматова появилась в «Правде», травимая, нелюбимая Ахматова. Это лишний раз доказывает, что мальчики не выигрывают войны.
Мы сейчас сделаем перерыв после небольшого, после небольшого выпуска новостей, продолжим.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Дмитрий Быков сегодня мой гость. Меня зовут Виталий Дымарский. Мой гость и собеседник. И мы говорим сегодня о писателях на войне, о том, как туда попадать. Кстати говоря, такой, может быть, маргинальный вопрос. А среди коллаборационистов были писатели?
Я мог бы поговорить на эту тему, но не буду. Тема коллаборационизма не та, которую сегодня можно понимать. Считайте, что у меня включилась самоцензура.
Ну, хорошо. Ну, подождите, ну, а здесь, если их признали, что здесь это держать? Или вы боитесь кому-то выдать?
А это не важно, признал, не признал. Важно, что эта тема не приветствуется. Давайте ее не обсуждаем.
Ну, мы, тем не менее, ее обсуждаем. Хорошо.
Ну, вы хорошо. Позовите тогда кого-нибудь другого, да, кому
хорошо, не хорошо, хорошо. Хорошо, Дмитрий. А тогда, Дим, у меня такой вопрос. Еще, может быть, тоже скорее, наверное, маргинальная тема. Среди писателей, как восприняли войну писатели-эмигранты, находившиеся в эмиграции?
А вот здесь случился сложный раскол. Понимаете, я вот сейчас
даже пишу... между Гиппиус и Мережковским.
Ну, не только. Да. Это вообще страшная ошибка Мережковского. Я не понимаю, как человек столь дальновидный мог брать на книгу о Данте Гранту Муссолини, мог надеяться на то, что немцы вышибут большевиков из России. Он раскаялся. К декабрю 1941 года он все понял. Ну, а его чудовищная ошибка начала войны – это просто, ну, необъяснимо. Мережковский – один из моих любимых авторов. Вот этого я ему простить не могу. Соответственно, очень показательные позиции тех, кого нынешняя российская власть вроде бы поднимает на знамя. Это такие люди, как Ильин, философ, главный оппонент Бердяева. Это такие люди, как Шмелев, который вообще радостно приветствовал начало войны и говорил, что тевтонские орды победят, наконец, большевиков, и славянство обнимется с немцами, а он же, собственно, был еще при этом антисемит лютый, что мы знаем. Ну, были, наверное, некоторые основания для антисемитизма после того, что он повидал в Крыму, и после его сына, которого там расстреляли во времена землячки. Но все-таки надо понимать, наверное, некоторую разницу между гражданской войной и Холокостом. Вот такие люди были, да, которые, как и Мережковский, в первый момент испытали радость от того, что идут освободители. Это их дословные слова, которые, как вы помните, довольно часто приписывали мне за их цитату, но это цитата именно из друзей нынешней власти. А естественно, что в самой России такая позиция никем не могла быть понята и поддержана. Особенно, кстати говоря, и среди настоящих писателей, таких как Бунин, коллаборационизм никогда не находил поддержки, вишисты никогда не находили понимания. А именно, понимаете, вот Ильин, один из любимых философов, современных идеологов, говорил, фашизм – это тоже явление, каким было наше белое движение. Он это говорил не только в 30-е годы, но и в 40-е уже после войны. Он говорил, что да, у фашизма были определенные ошибки, но корни этого явления нам, белым, понятны. Вот это самое страшное. Конечно, я не говорю сейчас о Краснове, который действительно,
ну, понятно,
и,
да,
и писателем был совершенно никаким.
Ну, кстати говоря, Берберова тоже там... она.
Нет, Берберова как раз повела себя, в общем,
нейтрально.
Ей не откажет. Ну, нейтрально. А вот Георгий Иванов, да, там Адамович нашел некоторые его высказывания, которые можно было воспринять так-сяк. Но Георгий Иванов же, он никогда ни для кого не был нравственным ориентиром. Понимаете, правильно все поняли те, кто воспринимал Россию не как большевистскую страну. Вот это очень важно. Кто умел отделить большевизм от российской души. И те, кто с самого начала заняли такую позицию, те ни в какой релятивизм не впадали.
Кстати, Деникин, который...
Вот Деникин, он как раз герой моего будущего очерка «Собеседники», о, люди, которые изменили мир. Деникин в некотором смысле оказался нравственным эталоном, потому что он с самого начала очень четко сказал: наш антибольшевизм мы никогда не будем смешивать с борьбой против России. И вообще Деникин, мне кажется, был из всех, из всего белого движения, единственным по-настоящему мудрым и духовно зрелым человеком. Как это ни странно.
Его дочь Марина, которую я знал,
да,
работала во Франции, да. Она, правда, надо сказать, что она-то сама примкнула к Национальному фронту Лепеновскому. Она была,
ну,
там.
Это, но сейчас,
это другой вопрос.
А
да. Это ее муж. Другое. Да, это ее
уж
муж.
Уж на что приличные люди хвалят Лепен? Уже и Веллер хвалил Лепен. Ну что ж,
ну, да. Вот. Ну, а Марина рассказывала, просто я очень хорошо это помню, как отец во время войны, которого выгнал из дома, он там жил, они жили на юге Франции, да, на, ну, как бы на неоккупированной территории, да, на подвишистской территории, он выгнал посланцев Власова.
Он с самого начала
отказался с ними даже говорить.
Да? Да. Он сталинистом он не стал.
Нет,
но
конечно.
Примыкать каким-то образом к коллаборации, и тем более к вишистам, это для него было совершенно исключено.
Ну да. Вот. А здесь власовцы хотели его использовать, безусловно.
Конечно, его еще с начала войны очень многие хотели. Надо вспомнить о том, что ведь фашизм начался не в 41-м году. Попытки русских эмигрантов некоторых примазываться к фашизму, об этом Игорь Петров сейчас пишет много и подробно, замечательный историк, живущий в Германии, это не первый раз. И, естественно, кстати, даже сами немцы к таким попыткам относились довольно настороженно. Но, естественно, что вербовка среди русской эмиграции тоже шла. Подавляющее большинство людей все понимали правильно.
Дима, возвращаясь все-таки к нашим писателям на войне, такой вопрос. Вот вы говорите, что, так сказать, лучшими, что ли, да, оказались те, которых считали худшими.
Ну, не самыми надежными.
Ну да, не самыми, ну это я упрощенно говорю, да. Они свои позиции, там, те же Эренбург, там,
вот прежде Эренбург.
Гроссман, да, в первую очередь, конечно, поэтому он и возник в первую очередь. Они реабилитировались за свои, ну, в кавычках, ошибки, которые им там вменяли.
Ну, послушайте, ну, как реабилитировалась Ахматова, мы с вами знаем все. Угу. Дело в том, что тема определенной неблагодарности Родины, она впервые зазвучала и в Белорусском вокзале, и особенно в тишине Бондарева, и в чистом небе у Чухрая. Те, кто лучше всего воевал, труднее всего вписывались в сталинскую диктатуру. И вот что любопытно. Платонов за время войны издал больше книг, чем за всю свою 30-е годы литературную деятельность. Три книжки у него вышло. Но стоило ему напечатать честный рассказ «Семья Иванова. Возвращение», тут же он вылетел отовсюду и подвергся разносной критике. Эренбург более-менее реабилитировался за свое эстетство и колебания 30-х годов, а, соответственно, через даже до конца войны в марте последовал окрик: товарищ Эренбург упрощает. То есть вот когда немцы стояли под Москвой, он не упрощал, А сейчас, надо сказать, кстати, что у Оренбурга была к немцам действительно такая, ну, зоологическая ненависть, потому что он, как большинство французов, даже не евреев, а французов, не мог простить 1871 год. И у него, конечно, было отношение к Германии.
Для тех, кто сразу не вспомнит, это франко-прусская война. Да.
Ну, немножко, да, да. Товарищ Оренбург действительно, может, несколько и упрощал. Но, тем не менее, он был подвержен тогда же довольно жесткому разносу. Ну, другое дело, что, естественно, Сталин защитил его, когда коллеги топтали бурю, но Оренбург ходил все время под ударом. Это очевидно. Гроссман, когда напечатал роман «Сталинград», подвергся такому разносу, что пришлось каяться Фадееву, что он пропустил эту книгу, и только год спустя после смерти Сталина Гроссман был реабилитирован и за правое дело переиздали. То есть все лучшие писатели времен войны подвержены были разносам, и даже Симонов за «Дым Отечества», попытку сколько-то объективно выгнать, тот же получил по рукам и реабилитировался только с помощью пьесы «Чужая тень», которая вписывалась в борьбу с космополитизмом. Тут важно сказать еще и то, что борьба с космополитизмом, она же тоже началась не в 1947 году, а когда Европа показала всему миру свою полную несостоятельность. Стали говорить о том, что Россия всегда была выше Европы, что вот сейчас наш человек выдержал, выстоял эту войну, а Европа – это, по сути, ну, жалкая подстилка, да, то Наполеона, то Гитлера. То есть вся эта идеология, которая хлестанула наружу в текстах Леонова или там Грибачева в конце 40-х, она, естественно, вытекает из темы нашего превосходства. Но проблема в том, что вот это очень легко оборачивается, потому что уже в конце 40-х огромное количество людей писали, да, тексты абсолютно по своему духу, ну, просто полные самой пещерной ксенофобии. И, конечно, в этих условиях лучшие писатели времен войны чувствовали себя очень некомфортно.
А все ли писатели, так, такой вопрос я задам, все ли писатели, прошедшие войну, потом писали о войне? Ну, у кого-то, вы говорите, отлеживалось, да, там у того же Астафьева. А у кого-то прошло мимо. Вот я просто,
нет, Александр, вот я не вспоминаю. Такого, чтобы мимо не было.
А я вспоминаю, Трифонов был на войне или нет?
Нет, он был в эвакуации. Ну, куда ему было? Он 26-го
года. Молодой, да. Какого? 26-го?
А, другое дело, что вот, например, Стругацкие, да, Аркадий Натанович попал в эвакуацию в 15-летнем возрасте, похоронил отца, но война их ударила так обоих, одного блокада, второго вот эта эвакуация страшная из Ленинграда. Так ударило, что война возникает в каждом их тексте. Стругацкие – это военные писатели. Я помню, что Борис Натанович очень одобрил эту мою статью, где я называл Стругацких военными прозаиками. У них война везде. А Панова пыталась уйти от военной темы, но всегда все понимали, что самые подлинные ее тексты – это «Спутники» и «Который час». «Который час», кстати, она так и не смогла напечатать при жизни. Он вышел в 1982 году, роман-сказка о фашизме. А Бергольц пыталась уйти от военной темы, но никаким образом это не получалось, потому что ее напоминания о коммунах 20-х годов тоже не приветствовались. Понимаете? Так что военная тема для многих людей оставалась единственным способом говорить правду. Рискну сказать, что для Германа единственной возможностью легализации был фильм «20 дней без войны», который без Симонова никогда не вышел бы на экран. И то Симонову приходилось пробивать там буквально, ну, начиная с назначения Никулина на роль и заканчивая эпизодами в эвакуации там, с Ахеджаковой и часами. Это очень трудно шло. Война, с одной стороны, была такой зоной страшной правды, очень многого сказать было нельзя. А с другой стороны, война была единственным способом для многих людей
хоть просто
перестать правду. Да? Потому что, кстати говоря, И для Окуджавы тоже. Хотя вот у Окуджавы-то с военной темой были всегда самые большие неприятности, потому что стоило ему написать сценарий «Жени, Женечка и Катюша», как его стали затирать на уровне главпура всячески. И только зрительская любовь эту картину спасла. А, кстати говоря, вот почти все ветераны, такие писавшие будничную прозу о войне, такие как Курочкин с повестью «На войне, как на войне», это же тоже не поднималось на щит. Константин Воробьев, который написал адскую вещь о плене совершенно этом и Господи, или потрясающую повесть «Крик», или «Невероятные силы убиты под Москвой». До сих пор я встречаю в сетях, на военных форумах разговоры о том, что все там ложь. Понимаете, вот Воробьев, который воевал, он не знал, а современные военные историки знают. Да? Это была не парадная война. Но, кстати говоря, собственно, Воробьев и прожил-то недолго. Он от рака мозга умер в 1974 году, не дописав свою главную вещь. Поэтому все эти травли, они тоже были, в общем, не безобидны, прямо скажем. Да.
Ну, были темы, тем не менее, конечно, закрытые. Это плен. Это коллаборационизм.
Плен, коллаборационизм и Холокост.
Холокост, это, да, как ни странно. Да. Тема а как вообще?
Для того, чтобы написать, напечатать полностью «Бабий Яр», Кузнецову потребовалось уехать, и тоже общем, судьба его довольно сложная. Но я, кстати говоря, не понимаю, или во всяком случае понимаю, но, может быть, не могу сказать вслух, почему именно эти темы были настолько наглухо закрыты. А в любом случае все, что могло хоть как-то подвергнуть сомнению абсолютную правоту действий Сталина, блокировалось сразу.
Ну, кстати говоря, да, вот этот вот космополитизм, который вы упомянули, да, 40-х годов, после войны, как вообще объяснить космополитизм, который скрывал слово, собственно, скрывал антисемитизм.
Понятно, о чем шла
да, речь. После войны, после Холокоста, да, то есть как это все увязывалось, это непонятно. Я очень часто вспоминаю свидетельство своего отца, который до войны жил в Киеве, и там ходил в школу и так далее. Он говорит, у меня, говорит, такое впечатление, он говорит, что до войны вообще, ну, это Киев, Украина, да, я не знал, что такое антисемитизм. Вот, он говорит, такое впечатление, что антисемитизм пришел вместе с немцами.
Я думаю,
что он заблуждался во многом по поводу 30-х годов, но тем не менее, да.
Он сидел очень глубоко, и он действительно наличествовал. Но проблема же в том, понимаете, что вот Вера Панова та же, она сказала, да, в Бабьем Яре лежат люди разных национальностей, но только евреи там за то, что они евреи. Вот эта тема была абсолютно подзапретной, потому что считалось, что фашизм вообще истребляет всех людей доброй воли. Поэтому, естественно, совершенно закрыта была тема того, что некоторое количество бывших советских граждан как раз очень хорошо вписались в фашизм на оккупированных территориях. И более того, рассказывал Адамович, что среди полицаев был очень высокий процент любимцев советской власти.
Слушайте, это у него
что войны выигрываются нелюбимцами.
У него в его записках, которые мы публиковали в «Дилетанте», есть замечательная вообще фраза. Он говорит, я никак не мог понять, когда он нашел этих коллаборационистов, которые он же первый открыл тот самый... расстрел в деревне, смотрите.
В Хатынь.
Он же открыл Хатынь, а там же были и украинские, и белорусские коллаборационисты среди тех, кто расстреливал.
Да.
Вот. И потом, когда уже их там привлекли к суду, и так, к судам и так далее... Это у Адамовича есть такая запись, что, говорит, я вот смотрел на их биографии и никак не мог понять, что-то их всех объединяло. И потом, говорит, вдруг меня осенило. Говорит, они почти все были ударники коммунистического труда.
А вот это ужасно звучит, но это, к сожалению,
Вот это самое страшное.
А потому что есть такие люди, которые при любой власти прекрасно себя чувствуют. Знаете, вот, ну, это, да. Вот это очень важно.
И мы этих, поэтому, как, кстати, мы этих людей знаем.
На случай трудностей, которые неизбежны в жизни любого государства, хотелось бы посоветовать, а не отфильтровывать так уж сразу тех, кто не слушается.
Да. По поводу, возвращаясь к вопросу о Холокосте и его восприятии, ну, собственно, уже в наше время сейчас появились такие трактовки, аккуратные, такой заход сбоку, что, ну, не только евреи за свою национальность, значит, подвергались убийствам и уничтожению, что там в фашистской, нацистской, скорее, даже не фашистской, а в нацистской идеологии заложена нелюбовь к славянам там, и так далее, и так далее.
Да, это естественная тема.
Да, и что это тоже, и это тоже все геноцид.
Это все справедливо.
Все абсолютно.
Это совершенно справедливо, да. Но проблема только в том, что нечем объяснить рассыпанный набор черной книги. Вот почему нельзя было книгу Гроссмана и Эренбурга тогда напечатать? Неужели только потому, что в этой книге был ряд свидетельств о том, как некоторая часть советского населения, представьте себе, с радостью говорила, вот чесноком больше не пахнет, да? Это же было, но в конце концов это было и во Франции, да везде.
Везде,
знаете,
абсолютно.
Свои завистники. Во Франции тоже был Селин,
еще какой,
который очень это одобрял. Но просто к тому, что, ну, зачем это замалчивать? Это право на своих уродов есть у всех.
Да. Дима, раз уж мы, вот Франция возникла и так далее, такой вопрос. А вот есть ли, как вы видите, принципиальная, что ли, ну или какая-то разница между там западным писателем на войне и нашим писателем на войне? Ведь западники тоже, вот, там очень много писателей, которые поехали на войну, корреспондентами.
Есть, там, конечно. И ну и в конце концов есть и Хемингуэй.
И Хемингуэй.
Да, есть в конце концов и огромное количество американцев, начиная с Хеллера и кончая с Селлинджером. Вот как раз тот роман Селлинджера, который лежит в столе и будет напечатан, он как раз о войне. Понимаете, тут какая вещь.
Расскажите, это что за роман? Не вы же его написали, а Селлинджер?
Нет,
почему,
это
почему
роман
он у вас
Селлинджера
в столе?
О том, как он, находясь
он у вас
на войне, да, как он, находясь на войне, влюбился в переводчицу.
Почему
роман
он у вас в столе?
Но,
почему он у вас в столе?
Засурский, который был знаком с агентом Селлинджера, говорил, что это потрясающая книга, невероятные силы. И сейчас сын его работает над его подготовкой к печати, сын Селлинджера. Что касается вот именно американских, понимаете, тут ведь осмысление войны на философском уровне, да, в советской прозе не было возможно, потому что мы победили потому, что мы носители самой лучшей идеологии. Сегодня это не заведено, да, потому что идеологии сегодня нет, сегодня уже просто такой новый национализм. Мы победили, потому что мы лучше. Но осмысление...
Потому что мы Россия, да.
Да. Но настоящего осмысления феномена войны в мире не произошло до сих пор. Потому что каким образом нация с могучей философской традицией свалилась вот в такое... Последняя работа, которая более или менее поднимает эту тему, это Томас Манн с его доктором Фаустусом. Как раз я потому и не люблю книгу Литтла «Благоволительницу», что это, в общем, имитация. Настоящего философского осмысления там нет. Попытка осмысления была в книге Домбровского «Обезьяна приходит за своим черепом». Совершенно гениальный антифашистский роман. Но попытка осмысления была в «Буре». Но по большому счету мир не понял, что это было. И я думаю, что не скоро поймет. Я не очень себе представляю писателя, который вот возьмет и со всем толстовским размахом напишет эту колоссальную трагедию расчеловечивания, непостижимого совершенно.
Вы имеете в виду художественную литературу,
да,
конечно.
Ни
да?
один фильм, ни одна книга. До сих пор, поэтому, может быть, Адамович был прав, когда говорил, что здесь проза бессильна, нужна сверхпроза, как он это назвал, свод документальных свидетельств. Но то, чем занимается форензика. Но сможет ли когда-нибудь человечество справиться с этой травмой? Я вот помню, что Кушнер мне сказал, я думал всю жизнь, как ребенок, родившийся 1936-м, я всю жизнь думал, что человечество эту травму преодолеет. Нет, нельзя жить по-прежнему с этим. И чем больше мы об этом узнаем, тем меньше мы в этом понимаем. Вот так бы я сказал.
Ну, то есть Адамович, говоря о сверхпрозе, имел в виду в том числе, наверное, и блокадную книгу, конечно, как такое.
Да, и блокадную книгу.
Как документальное свидетельство.
Есть вещи, которые литература описать не может, которые она не может представить. Когда, вот я помню, Лев Анинский про тяжелый песок писал, каким счастьем было бы, если бы это была художественная литература, домысел, вымысел, сгущение, типизация. А это все правда, и вот это невыносимо, с этим жить нельзя.
Тем не менее, мы с этим живем. Я благодарю Дмитрия Быкова за эту беседу.
Спасибо, что позвали.
Да, мы начали с 8 сентября, когда было написано стихотворение «Жди меня». И можем теперь закончить, поскольку вспомнили Адамовича, 8 сентября датой начала блокады Ленинграда, между прочим. Да,
так что да, давайте... начало блокады Ленинграда – событие, которое, безусловно, не имеет аналога в истории войн. И события, которые тоже до сих пор по-настоящему не осмыслены. И чем больше мы будем, мне кажется, об этом думать и говорить, тем больше надежды, что мы справимся как-то и с вызовами нынешних.
В любом случае, давайте помнить. Так. Это была программа «Цена победы». Всего доброго.
Спасибо.
Программа «Цена победы».
Время родиться и время умирать. Время обнимать и время избегать объятий. Есть время работать, есть время любить.
А время Белковского на Эхе в субботу после 21 часа.
Каждую неделю Станислав Белковский напомнит вам о важном событии в прошлом и с его помощью объяснит настоящее. Точка зрения, которую вы не могли себе представить. Развитие событий по версии главного русского провокатора.